апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Стих очень любопытный. Бога никто никогда не видел. Вот атеисты там в 60-х годах, Хрущев со своей атеистической компанией говорили, вот Гагарин в космос летал, а Бога не видал. Вот хирурги вскрыли человека, а души-то там вроде бы как и нет. И думали, что они своим аргументом срезали верующих совершенно. И вот их глупое и примитивное понимание наших верований здесь как бы запечатлено у апостола, который уже тогда сразу же сказал, это было всем понятно, это аксиома. Бога никто никогда не видел. Он проявляется совсем иначе в мире. Мы познаем Бога не потому, что мы его видим физическими очами.
Да, вот правда есть еще один ответ на вопрос вот этих слов апостола. Бога никто никогда не видел. В Евангелии от Иоанна, то есть этот же автор в прологе своем, это из пасхального зачала, Бога никто же, видя нигде же. И дальше, единородный Сын. Сы в лоне отче, то исповеда. То есть он, будучи в лоне отче, исповедовал. Но или же, как в русском переводе, явил. То есть в той возможной полноте, что ли, человеческого восприятия, как человек мог бы увидеть и принять Бога. Явлено нам именно во Христе. Вот в Кондаке преображению, празднику преображения, мы произносим такие слова «якоже можаху», то есть верующие, апостолы, в силу того, как только могли, увидели свет преображения. И вот во Христе этот свет преображения, свет божественный мы видим, нам является сам Бог. То есть, если это так, то невольно здесь апостол, сознание верующего переводит от Бога действительно невидимого, который есть Дух, ко Христу. И утверждает здесь уже очень важное положение, что направленность именно ко Христу. Жизнь во Христе, она дает возможность человеку быть вместе с Богом и зреть Бога. Христос тоже дает очень простой нам способ Бога увидеть. Помните в заповеди блаженства? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот. Бога никто не видел никогда. Еще есть ответ на вопрос. Почему? Потому что сердце-то от греха не могло очиститься до пришествия в мир Христа Спасителя. А сердце нечистое, сердце, которое поражено вот этой вот духовной заразой, грязью, грехом, попросту говоря, оно не способно вместить в себя божественную благодать. Пришедший в мир Христос Спаситель, даровавший нам таинство покаяния, очищение от грехов, прежде всего сердце своего, дает нам возможность Бога зреть, Бога увидеть. И ответ еще дальше. Здесь мы уже, как продолжение этих слов Христа, читаем. Что нужно сделать, чтобы истинно сердце человека мог очистить? Любить друг друга. Тогда и Бог будет пребывать в нас, и любовь его есть совершенно. Но здесь мне хотелось бы сказать вот еще о чем. Когда вот современный человек, и говоришь с ним о том, вот, что необходимо друг друга любить, ближнего своего любить, подменяется часто в сознании тем, что его нужно уважать, с ним нужно деликатно относиться, ему нужно улыбаться, смотреть на него кротко, все что угодно.
Какая-то мелодрама.
Какая-то мелодрама, да, но Господь-то любить заповедует. Вот. В чем здесь как бы стержень вообще христианского учения. И вот это родить в себе эту любовь, человек тоже часто бывает не в состоянии. И вот это обоюдное, с одной стороны, очищение от греха человека, с другой стороны, направленность по отношению к ближнему через дела милосердия, постепенно в сердце человека эту любовь возгревает. Может быть, действительно, тут уместно, как иногда подвижники благочестия употребляют такое изображение вот того, что нужно сделать, чтобы любовь возгорелась. Когда в камень ставится палочка, и заточенная на конус, и начинает ладошками крутить человек, то у камня и у палочки ничего от огня в принципе нет. Но постепенно между ними возгорается искра. Вот эта любовь друг к другу, попытка полюбить ближнего, она действительно возжигает в сердце человека любовь. Любовь, причем совершенную, о которой здесь как раз апостол и говорит. Совершенная может быть в смысле истинная любовь. Не те понятия о любви, которые мы имеем, а именно та евангельская любовь, жертвенная любовь, который здесь нас апостол призывает.
Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. И дальше он повторяет еще раз и еще раз апостол. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот тут он несколько мыслей увязывает. Ну, во-первых, о том, что кто не исповедует Иисуса Христа, тот в Боге не пребывает. И мне кажется, здесь тот вот ответ на эти вопросы об экуменизме. Потому что очень часто, ну, на самом примитивном уровне, интеллигентском таком или популярном, ну, Бог же един, понимаете? Тут, в общем-то, кладется меч.
Действительно, меч обоюдоострый. И Иоанн Богослов, как евангелист, заканчивает свое Евангелие, подводя в каком-то смысле под общий знаменатель все четверо Евангелия удивительными словами. По-моему, это 20 глава, 30 стихи. «Все сие писано быше, и дальше, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верующие в это живот вечно имели». То есть, ведь все стремление человека к Богу, оно обуславливается в каком-то смысле стремлением человека иметь эту вечную жизнь и вместе с Богом блаженствовать. И Иоанн говорит, что все Евангелие написано, а значит и совершено в первую очередь, для того, чтобы вы эту вечную жизнь имели. И иметь ее можно, только исповедуя то, что Иисус из Галилеи, вот этот человек, бедный, которому негде было главу преклонить, который распят был самой поносной смертью на кресте, он и есть Сын Божий. И только через веру в то, что это так, можно иметь вечную жизнь. Вот как раз, мне кажется, об этом и говорит нам 15 стих 4 главы, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И дальше неоднократно апостол буквально делает акцент, культивирует наше сознание, то, что Бог есть любовь, Бог есть любовь. То есть никакого другого пути, получается, у нас и способа к Богу подойти нет, как только через любовь. Все остальное должно быть отброшено.
И он говорит, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. То есть, вот это страшные такие слова. То есть, любовь, мы так можем ее в себе культивировать, так вырастить, довести до такого совершенства, что можем иметь дерзновение в день суда.
А мне кажется, что эти слова, да, бесспорно и об этом говорят, но они еще очень, как вы сказали, действительно страшный момент оттеняют. Он не случайно назван страшным судом, потому что страх и трепет будет испытывать всякая плоть. Абсолютно. И мы, по-моему, говорили уже в передачах, что и праведники, и грешники, все восплачут и вострепетают. И вот только любовь, истинная любовь, которая в сердце человека имеется, она найдет в себе силы, дерзновение сказать Богу два вот этих простых слова «Господи, помилуй». И Господь тогда действительно спасет верующего человека. То есть без любви, когда перед человеком явится Христос и будет уже открываться перспектива вечности, без любви человек не найдет в себе дерзновения, смелости сказать и спросить у Господа, вот это, дать ему вот этот великий дар помилования. Почему? Ну, наверное, потому что он поймет, насколько он действительно далек от всего того, что действительно является спасением.
Вот сейчас выпускается очень много американских всяких фильмов, фильмов-катастроф, фильмов о конце света, в конечном счете, фильмов о страшном суде. И вот как интересно люди там реагируют. Они пытаются убежать от гнева Божия самым таким примитивным образом. На машине уехать, увернуться от падающего небоскреба, в конечном счете сесть на самолет, я вот я видел кусочки такие какого-то такого фильма очередного, и улететь как бы, уже разверзаются земные недра, уже вулканы исторгают из себя последние огненные лавы, вода заливает все, они пытаются улететь, не решая самого главного и не произнося вот эти самые важные слова «Господи, помилуй». И вот говорит дальше апостол, очень интересно, как бы действительно продолжая нашу с вами мысль, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. ибо не любящий брата своего, которого видит, как же может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Вот альфа и омега в каком-то смысле пути верующего человека. Все начинается со страха и в каком-то смысле страхом заканчивается. Помните, как сказано, начало премудрости – страх Господень. То есть и начало спасения – это, конечно, страх Господень. Но это совсем другой страх, который испытывает, допустим, подвижник благочестия уже в конце своего земного пути. Страх, вот этот последний, о котором можно говорить как о страхе, который действительно познал, что есть истинная любовь Божия, это страх, ну что ли, уничижить эту великую любовь, жертвенную любовь со стороны Бога к человеку. Но Иоанн здесь идет дальше. Он говорит о том, что и это можно еще переступить, и в конце концов открывается такая любовь, которая уже, в принципе, человека делает настолько устоявшимся в добре, что он уже не в состоянии согрешить, то есть сродни действительно ангелу. И мы знаем, что наших самых великих подвижников мы называем ангелами во плоти. То есть эта любовь уже такая преизбыточествующая, которая не в состоянии заставить человека совершить грех. И это значит, что страх согрешить исчезает у человека. Остается одна любовь. Мне кажется, вот здесь об этом говорит апостол Иоанн Богослов. Но опять же возвращает нас не к сразу к этой любви, потому что верующий человек, который начинает только идти по пути спасения, он, конечно, хочет сразу, через несколько ступенек перепрыгнув, оказаться наверху духовного совершенства. Он все-таки говорит, что лестница вот этого восхождения лежит исключительно через самую, что ни на есть, непосредственную любовь к ближнему своему. И критерием того, действительно ты любишь или действительно ты не любишь, является очень простая заповедь. Если ты не любишь ближнего, а говоришь, что Бога люблю, то ты очень глубоко ошибаешься. Он называет такого человека лжецом. Потому что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если человека, которого видишь, не любишь? И вот здесь вспоминается очень мне притча о страшном суде, когда Христос, осуждая, это 25 глава Евангелия от Матфея, осуждая одних и призывая в царство других, перед ними, в общем-то, дает вот те критерии, по которым он одних помиловал, других нет. Он обращается и к тем, и другим со словами. Вот был я в темнице, был я в больнице, был я наг, был голоден, и вы меня не накормили, не напоили, не посетили, не утешили. И помните, люди, которых осуждает Господь вот этими словами, говорят: Господи, где мы тебя видели в больнице, или в темнице, или не накормили, или не напоили? Так вот здесь удивительно открывается момент, мне кажется, что эти слова свидетельствуют о том, что эти люди ходили в больницу, и ходили в темницу, и одевали нагих, и кормили голодных, но делали это исключительно по заповеди, не думая о любви. И им кажется, что вот если бы они увидели Христа, то тогда действительно они бы все сделали необходимое. Вот так действует нелюбовь, которая думает, что она любовь. Точно такие же критерии предъявляются к тем, кто помилован. И Христос говорит, что я был в больнице, вы посетили меня, напоили там, накормили, одели, обули. И праведники не понимают: Господи, а где мы тебя видели? Тебя не было там. Но они это делали по любви. И вот в этой любви открывается сам Христос. То есть они это делали как, ну что ли, естественную потребность своего сердца и больше ничего. И вот здесь, мне еще кажется, дается нам очень важный ответ на вопрос, что есть истинная духовность. Мы действительно постоянно повернуты на духовность. Вот перед нашими глазами стоит это понятие, и нам кажется, что мы должны ее осуществлять. Христос говорит в Евангелии: будьте как дети. И вот здесь очень парадоксальный момент скрывается. Ведь у детей-то нет понятия духовности. Нет, как такового. Они не ставят перед собой вопрос жить духовной жизнью. А что они делают? Они просто живут. И в каком-то смысле мы здесь, мне кажется, уже приходим к очень важному выводу. То, что истинная духовность – это есть естественность жизни во Христе. То есть я люблю не потому, что я должен любить, а просто потому, что я люблю. И больше никак. И вот именно за это всегда Господь обещает великую награду человеку. Потому что если я не задумываюсь, а просто люблю, это значит, что мое существо уже тоже стало любовью. И оно уже способно с Богом соединиться.
И заканчивая сегодняшнее чтение первого соборного послания апостола Иоанна, главу 4 мы читали, я хотел бы напомнить 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога».
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.